Владимир Высоцкий.
Судьба Владимира Высоцкого сама по себе полна трагизма, а мы сегодня вспомним о переплетении его судьбы с судьбой другого человека, едва ли менее одаренного, но прожившего жизнь еще более короткую, полную горечи и непонимания. Великий актер Олег Иванович Даль, герой нашего сегодняшнего рассказа.
Владимир Высоцкий. Глава 110.
Невысокий, щуплый, но при этом могучий, в чем-то грубый, но моментально притягивающий всеобщее внимание Высоцкий и худой, замкнутый, тонкий Даль. Да, они не были похожи. И актерские пути их вроде бы не совпадают. Даль после Щепкинского училища быстро нашел работу в «Современнике», а Высоцкому, чтобы найти свою «Таганку», пришлось ждать несколько лет. Но больших ролей на сцене у Олега не было очень долго, тогда как Владимир стал театральной звездой гораздо быстрее. Зато в кино как раз Высоцкому далеко не сразу удалось встретить своих режиссеров и найти своих персонажей, тогда как Даль уже к началу 70-х прекрасно сыграл сразу в нескольких знаменитых картинах. Даль постоянно искал, сменил несколько театров и даже Москву менял на Ленинград. Высоцкий же раз и навсегда так и остался верен Любимовскому театру до самой смерти. Они и в жизни встречались не так часто и работали вместе всего в одном фильме, но именно Высоцкого Олег Даль считал едва ли не одним из самых близких людей, а Высоцкий относился к Далю очень тепло, не просто по-дружески, а даже с нежностью. Потому что общее в людях — это не внешность, не темперамент, не схожесть биографий или творческих вех, а то, что называется душевным родством. Начать хотя бы с того, что Высоцкий всегда по-особому относился к Лермонтову, и во время его выступлений имя Михаила Юрьевича неоднократно звучало как своего рода нарицательное. Даже дебют на сцене «Таганки» у Высоцкого пришелся на героя нашего времени, пускай и сам спектакль был не слишком удачным, а его роль драгунского капитана всего лишь эпизодической.
На маскараде. Смеюсь навзрыд, как у кривых зеркал. Меня, должно быть, ловко разыграли крючки носов и до ушей оскал, как на венецианском карнавале. Вокруг меня смыкается кольцо, меня хватают, вовлекают в пляску. Так-так, мое нормальное лицо все, вероятно, приняли за маску. Петарды, конфетти, но все не так. И маски на меня глядят с укором, они кричат, что я опять не в такт, что наступаю на ноги партнерам. Что делать мне, бежать да поскорей, а может вместе с ними веселиться? Надеюсь я, под масками зверей бывают человеческие лица. Все в масках, в париках, все как один. Кто сказочен, а кто литературен? Сосед мой слева, грустный орликин, другой палач, а каждый третий дурень. Один себя старался обелить, другой лицо скрывает от огласки. А кто уже не в силах отличить свое лицо от непременной маски? Я в хоровод вступаю хохоча, и все-таки мне неспокойно с ними. А вдруг кому-то маска палача понравится, и он ее не снимет? Вдруг орликин навеки загрустит, любуясь сам своим лицом печальным? Что если дурень свой дурацкий вид так и забудет на лице нормальном? За масками гоняюсь по пятам, но ни одну не попрошу открыться. Что если маски сброшены, а там все те же полумаски, полулица? Как доброго лица не прозевать, как честных отличить наверняка мне? Все научились маски надевать, чтобы не разбить свое лицо о камни. Я в тайну масок все-таки проник. Уверен я, что мой анализ точен, что маски равнодушья у иных, защита от плевков и от пощечин.
Для Олега Даля Лермонтов был, это даже не назовешь словом, кумир. Роль Печорина с детства была его мечтой. и эта мечта осуществится благодаря телеспектаклю Анатолия Эфроса. Никто из наших актеров не прочувствовал Лермонтова до такой степени, никто так не читал его стихи. Это было настолько потрясающе, что казалось, что не Даль, а сам Михаил Юрьевич Лермонтов читает собственные строки. Даль не играл Печорина, а был Печориным. Он не исполнял, он жил Лермонтовым. Даля волновало все, что было связано с поэтом. Он сам долго работал в Тарханах. Что говорить, если для Даля специально вскрыли склеп, и он смог побыть рядом с прахом Михаила Юрьевича. И дух Лермонтова словно соединился с душой Даля.
И скучно, и грустно, и некому руку подать в минуту душевной невзгоды. Желания, что пользы напрасно и вечно желать, а годы проходят, все лучшие годы. Любить, но кого же, на время не стоит труда, а вечно любить невозможно. В себя ли заглянешь, там прошлого нет и следа, и радость, и муки, и все так ничтожно, что страсти, ведь рано или поздно их сладкий недуг исчезнет при слове рассудка. И жизнь, как посмотришь с холодным вниманием вокруг, такая пустая и глупая шутка.
Мы часто говорим, что Высоцкий спел обо всех и обо всем. Но точно так же поражаемся мы и актерскому диапазону Олега Даля. От трагического до гротескного, от взрослого, военного до детского. Но даже и в детских, казалось бы, ролях Даль всегда был узнаваем. Всегда с легкой или даже не очень легкой грустью, чувством одиночества и взглядом куда-то вглубь самого себя. Ему было легко так играть, потому что играть ничего и не требовалось. Даже если это был Иванушка-дурачок, который ходил за чудом, или старая-старая сказка.
Для меня сказка — это не то, что много, это, пожалуй, все. Потому что сказка — мать любого литературного произведения, так я считаю. Поэтому сказка, она адресована не только к маленьким, но и к взрослым, да вообще ко всем нормальным, веселым, умным, мудрым, грустным, симпатичным людям. Для чего-то человеку надо жить. Видимо, для того, чтобы из тебя что-то родилось прекрасное, чтобы ты способствовал этому. Я очень люблю сказки, потому что они открывают колоссальные возможности и для артиста, и да и для всех. Очень жалко, что постепенно взрослеешь, и это необратимый процесс, и только через сказку можешь вернуться к тому, что было в детстве. Вот у нас была большая семья и масса братьев, сестер. У нас был сундук в прихожей. Мы там всегда сказки рассказывали. Знаете, почему я это рассказываю? Потому что, видимо, это приучило нас быть хорошими людьми. Я не хочу никого заставлять читать сказки, потому что, поскольку вам 15-16 лет, хоккей... ракеты космические, другие скорости, другая информация, другая манера мыслить, мыслить конкретнее, мыслить быстрее. Ну, поскольку мне 32 года, то я имею право вам посоветовать, вам, 15-летним. Поверьте мне, я не хочу вас заставить насильно читать сказки. Но, по-моему, сказка — это прекрасно. Сказка должна быть в человеке, тогда он может замечательно все видеть. Снег, солнце, улицу, людей, жизнь всю. Читайте сказки.
Вот и Высоцкий в своих персонажах точно так же был узнаваем в сказочных песнях, написано которых было немало.
Про дикого вепря. В королевстве, где все тихо и складно, где ни войн, ни катаклизмов, ни бурь, появился дикий вепрь огромадный, то ли буйвол, то ли бык, то ли дур. Сам король страдал желудком и астмой, только кашлем сильный страх наводил. А тем временем зверюга ужасный, коих ел, а коих в лес волочил. Король тотчас издал 3 декрета: звери надо отдалеть наконец. Вот кто отважится на это, тот принцессу поведет под венец. А в отчаявшемся том государстве, как войдешь, так прям наискосок, в бесшабашной желтоске и гусарстве бывший лучший королевский стрелок. На полу лежали люди и шкуры, пили мед и пели песни, и тут протрубили в дворе трубадуры, хвать стрелка и в дворец волокут. И король ему прокашлял: не буду я читать тебе морали, юнец. Вот если завтра победишь чуду-юду, так принцессу поведешь под венец. А стрелок: да это что это за награда? Мне бы выкатить портвейну бадью, а принцессу мне и дар мне надо, чуду-юду я и так победю. А король: возьмешь принцессу и точка, а не то тебе раз-два и в тюрьму. Ведь это все же королевская дочка. А стрелок: ну хоть убей, не возьму. И пока король с ним так припирался, съел уже почти всех женщин и кур, и возле самого дворца ошивался этот самый то ли бык, то ли тур. Делать нечего, портвейн он отспорил, чуду-юду уложил и убег. Вот так принцессу с королем опозорил бывший лучший, но опальный стрелок.
Во второй половине 60-х Даль снимается сразу в 2 военных фильмах: «Женя, Женечка и Катюша» и «Хроника пикирующего бомбардировщика». А Высоцкий в этот же период играет в фильме «Я родом из детства» и пишет песни для 2 других картин Виктора Турова. Военные роли принесли совсем не героическому на вид Далю невероятную популярность, как и военные песни подняли на совершенно новый уровень популярность Владимира Высоцкого.
В холода, от насиженных мест нас другие зовут города, будь то Минск, будь то Брест. В холода неспроста, неспроста от родных до полей нас суровые манят места, будто там веселей. Неспроста, неспроста, как нас дома не грей, не хватает всегда новых встреч нам и новых друзей, будь будто с нами беда, будто с ними теплей. Как бы не было нам хорошо иногда, возвращаемся мы по домам. Где же наша звезда? Может, здесь, может, там. 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 Где же наша звезда? Может, здесь, может, там.
Песня из фильма «Я родом из детства». Песня Высоцкого, а в картине звучит с патефонной пластинки чужим голосом, как довоенная стилизация. И по настроению, обратите внимание, очень созвучно далевской интонации. Дальше изумительно пел и о войне, как, например, в одной из лучших своих картин «Вариант Омега». Впервые Высоцкий и Даль пересеклись, да и то косвенно, на съемках фильма «Земля Санникова». Фильм, где должен был играть Высоцкий, а его роль Крестовского в итоге отдали Далю, причем скрывали от Олега, что он вышел, так сказать, на замену. Высоцкий написал для этого фильма фантастические песни. Фильм сам по себе был неплох, но с песнями Высоцкого это была бы совсем другая картина, и с Высоцким актером была бы абсолютно иной. Но ни одной песни в картине не оставили. К счастью, они были уже записаны с оркестром Гороняна на мелодии, а баллада о брошенном корабле сохранилась даже на видео. Высоцкий исполнил ее во время выступления в августе 1977-го на мексиканском телевидении. А Даль, между прочим, роль Крестовского не любил, и фильм этот ему не нравился. Был Олег Иванович очень требователен и даже болезненно щепетилен при выборе ролей, фильмов и режиссеров. Отсюда и масса его конфликтов, капризов и совсем уж вздорных, на первый взгляд, поступков. Проблемы у Дали и Высоцкого, увы, тоже были во многом общими. В какой-то момент оба они стали как будто запрещенными актерами. Их не утверждали на роли, отказывали без видимых причин. С другой стороны, и Высоцкий, и Даль, чего уж скрывать, были проблемными артистами. И выпить оба могли от души, и съемки срывали, и спектакли. Боролись с непониманием, ограничениями и запретами самым известным и традиционным русским способом. И это становилось похожим на замкнутый круг. Но, как мы уже сказали, Олег Даль и Владимир Высоцкий все-таки смогли поработать вместе. Пускай и единственный раз. Это был фильм «Плохой хороший человек». Экранизация чеховской «Дуэли» Иосифа Хейфица.
Да, положение ваше безвыходное.
А вам откуда известно мое положение?
Ваши друзья принимают в вас горячее участие.
Какие друзья? Самойленко, что ли?
Да, и он.
А, ты здесь? Здравствуй, голубчик. Обедал сегодня? Не церемонься, говори, обедал?
Александр Ильич, если у тебя нет денег, не давай. Но зачем же благо вестить в каждом переулке, что мое положение безвыходно? Никто не давал тебе права разоблачать мои тайны!
Какие тайны? Если ты пришел ругаться, то уходи. После придешь. Дарья! Опять у тебя что-то горит! Раззяла!
Кому какое дело, как я живу? Да, я хочу уехать!
Ваня, Ваня...
Да, я делаю долги! Пью! Сплю с чужой женой!
Ваня...
Я пошел! Не так глубокомысленен, как некоторые! Но...
Ваня, ты, братец, извини, но стынет!
Уважайте личность! Эти ваши постоянные охи-дахи, подслушивание, выслеживание к черту! Я прошу добровольных сыщиков прекратить свое шпионство!
Что ты... Что вы сказали?
Довольно!
Я русский врач, я дворянин и статский советник. Шпионом я никогда не был и никому не позволю себя оскорблять.
Послушай.
Замолчать! Извольте взять ваши слова назад!
Оставьте меня в покое!
Ваня.
Я ничего не хочу! Ваня. Я только хочу, чтобы меня оставили в покое, иначе я приму меры! Я драться буду!
Теперь понятно. Господину Лаевскому хочется перед отъездом поразвлечься дуэлью. Я принимаю ваш вызов.
Извольте. Я ненавижу вас. Ненавижу!
Очень рад. Завтра утром пораньше возле Духана у Кербалая. А теперь убирайтесь.
Ненавижу. Давно ненавижу. Дуэль.
Убери его, а то я уйду.
Он меня укусит. Убирайтесь.
Куда? Друзья мои, добрые, хорошие, ну, погорячились и будет. Будет, друзья мои. Ваня, Ваня, Коля, ну, садитесь. Остыло.
В эмоциональном смысле это центральный момент фильма. Ссора Лаевского и фон Корона. Одна из лучших киноролей и для Высоцкого, и для Даля. Про эту картину мы вскоре расскажем вам в отдельной главе. А пока просто вспомним саму дуэль, момент, который изменил жизнь Лаевского. И зная историю Олега Даля, мы понимаем, что он снова играет здесь самого себя, словно ждет такого же рокового момента развязки и в своей личной судьбе.
Ну хорошо, господа. Чего же это мы дожидаемся? Почему не начинаем?
Господа, мы предлагаем вам помириться.
О примирении уже говорили. Какая еще следующая формальность?
Господа, вы люди университетские и образованные. Конечно, сами видите в дуэли устарелую пустую формальность и всякая штука. Покончите же, господа, ваше недоразумение. Подайте друг другу руки и поедем домой пить мировую. Честное слово, господа.
Я ничего не имею против, Николай Васильевич. Если он находит, что я виноват, я готов извиниться.
Дуэль есть дуэль. И не следует делать ее фальшивее и глупее, чем она есть на самом деле. Я желаю драться!
Благодаря Высоцкому Даль на 3 года перестает пить. И, как и Лаевский, преображается. Замечательно играет в театре, много снимается. Но если у его киногероя все складывается как будто бы к лучшему, то у самого Даля... увы. Слишком не похож он на остальных и слишком безнадежно окружен непониманием. Даль, как и Высоцкий, знал, что такое сняться в прекрасном фильме, который потом положат на полку. Сыграть замечательную роль, которую почти никто не сможет увидеть и оценить. В 79 году Олег Иванович сыграл инженера Зилова в картине «Отпуск в сентябре» по выдающейся пьесе Александра Вампилова «Утиная охота». Этот фильм покажут лишь 8 лет спустя, в 87 году, во времена перестройки, когда с полок и из сейфов были извлечены несколько уникальных кинолент, в том числе интервенции с Высоцким. После смерти Даля пройдет целых 6 лет. Тема смерти в последние годы уже не в первый раз станет для него почти навязчивой идеей. И особенно символично теперь звучат его слова из «Отпуска в сентябре», который самому Далю так и не суждено было увидеть.
Я еще хочу спросить тебя, Димочка. Я тебя вчера не обидел, и ты мне дал по роже. Правильно? Ну что ж, значит, за дело. Дим, минуточку, минуточку. Ты чем сейчас занимаешься? Да вот хочу пригласить на поминки. На мои. Ха-ха. Да вот надоело. Или я ей надоел. Одно из двух. Да. Ну, короче, придешь? Да? Приглашаю. Да. Ну все, договорились.
Последний раз они увидятся с Высоцким в мае 80-го. Спустя 2 месяца на похоронах Володи Даль произнесет: «Я буду следующим». И эта мысль не будет давать ему покоя. В последние месяцы жизни он буквально угасал на глазах и умер 3 марта 81-го года в Киеве, куда приехал на кинопробы. Ему не исполнилось даже 40 лет. Я благодарю за помощь в подготовке этой программы наших друзей из творческого объединения «Ракурс» Александра Ковановского, Александра Петракова, Татьяну и Олега Васина, Игоря Рахманова, Николая Исаева, Валерия и Владимира Басинах. Олег Даль и Владимир Высоцкий оба родились 25 числа, оба трижды были женаты. Их главные браки с Мариной Влади и Елизаветой Эйхенбаум были заключены почти одновременно, с разницей в 4 дня. Они оба похоронены на Ваганьковском кладбище, а памятник на их могилах открыли в один и тот же день. А в январе 81-го Олег написал стихотворение.
Высоцкому, брату. Сейчас я вспоминаю, мы прощались навсегда. Сейчас я понял, понимаю, разорваны следа. Начало мая, спотыкаюсь, слова, слова, слова. Сорока бьет хвостом, снег опадает, обнажая ногую холодность ветвей. И вот последняя глава пахнула розовым кустом, тоску и лживость обещая, и умерла в груди моей. Покой, покой. покой, и одиночество, и злоба. И плачу я во сне, и просыпаюсь, обида, серебристый месяц, клейменность, горе, проба. И снова каюсь, 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 держа в руках разорванное сердце.
Владимир Высоцкий.